«Личные деньги».
Здравствуйте, товарищи. С вами Михаил Делягин, я экономист. Мы сегодня обсудим самые актуальные темы сегодняшнего дня в сжатом режиме, потому что я сегодня с вами до 13:45. Пожалуйста, звоните 8-800-297-02 о том, что вы считаете главным. Пожалуйста, пишите WhatsApp и Viber 8-967-297-02. Пожалуйста, следите за нами ВКонтакте, в Фейсбуке, на нашей страничке, в Одноклассниках и так далее. И в прямом эфире на YouTube я особо приветствую 30 человек, которые нас смотрели там даже на рекламе. Чат улучшился, надо сказать, по сравнению. Начал улучшаться еще неделю назад. Сейчас он тоже продолжил улучшение. Но все равно общаться лучше, если вы хотите, конечно, со мной напрямую. WhatsApp и Viber 8-967-297-02. И телефон прямого эфира тоже 8-800-297-02. И перед тем, как поговорить, ну, казалось бы, о самом актуальном, о ВИМ Авиа, я не могу не удержаться и выразить огромное восхищение нашими животными. Даже не совсем животными, птицами. Екатеринбургские вороны вступились за честь России. Вы будете смеяться. Они разбомбили Ельцин-центр. Кроме шуток. По сообщению екатеринбургского портала 66.ru, это такой областной портал, в минувшие выходные Ельцин-центр, я цитирую, атаковали вороны. Птицы пошли на бомбардировку здания с высоты полета, скидывая камни на стеклянную крышу атриума и музея. В результате разбито несколько стекол. Дело осложняется тем, что стекла атриума музея имеют изогнутую форму, и не каждая компания готова их изготовить. Администрация Ельцин-центра пообещала купить уже вот в конце этой недели, то есть уже сегодня, ультразвуковое оборудование для отпугивания птиц. Надо сказать, что это опыт для Екатеринбурга не первый. Заксобрание Свердловской области уже купило такой отпугиватель после того, как вороны закидали камнями машины депутатов. В результате тогда пострадали две Toyota Camry и один Mercedes. Ну, я не знаю, что там сотворили свердловские депутаты, но мы знаем, что вороны, в принципе, умные птицы, а вот вороны Екатеринбурга, похоже, являются еще и патриотами России, настоящими. Потому что кощунственный Ельцин-центр, восхваляющий кошмар и ад 90-х годов и созданный, вопреки многим заявлениям, в значительной степени на деньги налогоплательщиков, то есть нас с вами, вот это, на мой взгляд, это оскорбление России, существование этого Ельцин-центра. И это апофеоз либеральной лжи и насилия над исторической правдой и над самой Россией. Я хочу напомнить, что демографический ущерб нашей страны, нашего общества от либеральных реформ вполне сопоставим с демографическим ущербом от войны. В начале 2017 года демографический ущерб, то есть те, кто раньше умерли, и те, кто не родились или родились позже, то есть отклонение численности населения от прогноза населения, каким оно было бы при прочих равных условиях. Так вот, начало 2017 года демографический ущерб от либеральных реформ для России составил 21,7 миллиона человек. А в 1946 году демографический ущерб от гитлеровского нашествия для России составлял 17 миллионов человек. Тем не менее, либералы по-геббельсовски, не останавливаясь ни перед какой ложью, всеми силами стараются запихнуть Россию обратно в лихие 90-е, когда они наслаждались своим всевластием, своей свободой грабежа и насилия. Опросы показывают, что когда российское государство оздоровится и полностью вернется на службу народу, а не только в сфере внешней политики, Ельцин-центр будет в основном переоборудован в музей либерализма и либеральных реформ. Там найдется место для действительных достижений, для действительных заслуг Ельцина, которые есть. Но они будут отражены там соразмерно. Основную часть займет выставка, посвященная либеральным преступлениям и кошмару либеральных реформ. А теперь о том, что заставило вспомнить о кошмаре либеральных реформ, что заставило вспомнить о 90-х годах, это катастрофа ВИМ Авиа. После банковской системы чудовищный призрак краха шагнул в сферу авиаперевозок. То есть менеджеры открытия, менеджеры Бинбанка, я думаю, они должны на корпоративную могилу ВИМ Авиа принести цветочки, потому что о них все забыли. Я уж про Юру не говорю. там просто люди остались без денег, и о них, в общем, тоже забыли на фоне катастрофы Вим-Авиа. Причем здесь есть все. Вим-Авиа еще будет летать до 15 октября, так что развлекалочка еще будет продолжаться с людьми, которые вдруг будут оказываться в сложной ситуации. Хотя надеюсь, что получивший неполное служебное соответствие министр Соколов, министр транспорта, начнет, так сказать, действовать, как он должен действовать. Значит, мы видим все, к чему мы привыкли за долгую историю катастроф хозяйствующих субъектов. И многолетнее нарастание проблем, потому что Вим-Авиа славилась своими задержками. Задержки были вызваны объективно, у них очень старые самолеты из экономии, которые долго и непредсказуемо обслуживаются. В результате, я помню хорошо, я летел в Вим-Авиа, и когда я приземлился, я у себя в соцсетях даже записал, потому что я был потрясен этим. Говорю, ребята, Вим-Авиа летел... вылетел вовремя, прилетел вовремя, кто знает, что случилось. Обычно, когда такой вопрос задаешь, то люди приходят и объясняют, что случилось. А в этот раз таких не нашлось. Дальше безответственность и беспомощность клоаки бесчисленных государственных органов. Господа, может быть плохой менеджмент, может быть плохой собственник. Менеджмент может быть недобросовестен, и это классический случай, понимаете, вот люди, которые продавали авиабилеты на новые рейсы, твердо зная, что им нечем обслуживать уже существующие рейсы, они продавали билеты, как ни в чем не бывало, это даже не мошенничество, это какое-то размягчение мозга, я не понимаю, о чем в принципе думали эти люди. Но смысл существования государства в том, чтобы ошибка корпорации, ошибка бизнеса, ошибка физлица, наша с вами ошибка, были нашей с вами проблемой, а не касались всего общества, чтобы они не наносили вреда другим и нам не наносили слишком большого вреда. Я считал, сколько ведомств контролируют и курируют Вим-Авиа. Я насчитал на 12, я сбился со счета. Там и транспортная прокуратура, и пресловутая Росавиация. Глава Росавиации выступал перед Госдумой. Господа, это вот таких людей мы держим на госслужбе, который совершенно беспомощно говорит, ну мы звонили, а там не брали трубку, и мы не знали, что нам делать. Понимаете, вот эти бесчисленные контролеры, когда кто-то ведет нормальный человеческий бизнес, ему чудовищно затрудняют вести нормальный человеческий бизнес. Это страшные административные издержки. Но когда выясняется, что кто-то где-то хочет украсть, или кто-то где-то что-то разрушает, то никаких проблем. Все эти контролеры не мешают, как мы видим на примерах, ни мошенничеству, ни воровству, ни разрушению, ни простому бытовому идиотизму. Если в случае Вим-Авиа имело место именно это, возникает вопрос, а зачем нужно такое государство, которое громоздится бесчисленными чиновниками, с надутыми щеками, когда все эти бесчисленные мигалки опять создают пробки. И простите, пожалуйста, они ничего не могут сделать. И без пинка со стороны лично президента страны ни вице-премьер Дворкович, ни министр транспорта, в принципе, похоже, не способны даже вспомнить о своих прямых обязанностях. Ну, отдельная, конечно, история – это вымогательство у государства, потому что 840 миллионов рублей правительственных гарантий потребовалось только на вывоз только части пассажиров и чудовищные социальные издержки. Называлась цифра 100 тысяч пассажиров только в России. И я напомню, что это после того, как в июне месяце уже 30 тысяч пассажиров зависало в аэропортах по вине этой самой Вим-Авиа. То есть эти проблемы мы понимаем хорошо. И мы видим, что Вим-Авиа разоблачила, в общем, то, что правительство Медведева, по сути дела, не существует и не исполняет свои прямые обязанности, по крайней мере, в этой сфере. Потому что, ну, Вим-Авиа рушится точно так же, как 2 года назад рушилась Трансаэро. Если бы тогда наказали тех, кто был виновен в том, что Трансаэро довели до разрушения, кто был виновен в том, что они или не помогли жизнеспособной компании, или слишком долго помогали нежизнеспособной компании. Это можно обсуждать со специалистами, пожалуйста. Есть разные взгляды, и часть из них, наверное, правильна. Но государство довело Трансаэро до ситуации, когда, в общем-то, издержки были чрезмерны. Никто не пострадал, и мы видим сейчас повторение, потому что Вим-Авиа – 10-я по величине компания страны. Мы скоро вернемся.
Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, товарищи, с вами снова Михаил Делягин, экономист. Вы правильно спрашиваете. А как понять, какая компания находится в зоне риска, с кем дружить, с кем не дружить? Есть два универсальных правила. Кто первый погибает в кризис? Первый в кризис погибает мелкие структуры. Такие средние мелкие, просто совсем мелкое может уйти в тень и там сэкономить. А вот если в тень уйти нельзя, и фирма видна, и проверкам поддается, но при этом небольшая, крупные монополисты ее раздавливают, потому что она оказывается между молотом и наковальней. Спроса нет, все боятся, налажена инфраструктура, налажена реклама у крупника, и для мелких просто не хватает места. Второй, кто погибает, это закредитованные компании, даже крупные. Это про открытие, это про Бинбанк, и это про Вимайвиа тоже. Вимайвиа успешная была компания. Она 2 года подряд наращивала авиаперевозки более чем на 30%. Но любой проверяющий должен был посмотреть и понять, что так расти без кредитов, без наращивания, без взятия новых кредитов нельзя. Кредит сегодня – это страшно опасно из-за экономического кризиса не только для людей, но и для корпораций. Третий, кто погибает – это те, кто верит правительству. Ведь почему погибло и открытие, и Бинбанк, и, может быть, Вимайвиа тоже? Они все кредитовались. Но кредитовались же, ну, может, кто-то из алчности, может, кто-то по глупости. Но смысл кредита в чем? Я беру сегодня, потому что мне тяжело, а завтра будет лучше, и я смогу расплатиться. Вот это вот завтра будет лучше. Без этого нормальные структуры в кредит не берут. Ну, люди разные бывают, а корпорации не берут. Почему? Потому что завтра будет лучше, и все будет хорошо. А откуда возникает эта иррациональная вера в то, что я сегодня возьму кредит, а завтра будет лучше? Да потому что люди читают официальные отчеты правительства, что кризис-то закончился, оказывается. И даже самые вменяемые люди, самые вменяемые опытные менеджеры иногда склонны думать, что да, у меня-то здесь все плохо, но правительство-то умное, оно видит картину в целом, оно ж не врет мне, рассказывая, что у нас экономический рост и инвестиционный рост во втором квартале 6,4% такой, какой был только до присоединения на кабальных условиях к ВТО, до этой катастрофы ВТОшной был такой инвестиционный рост. И те, кто верит в эти сказки, они и погибают. Но Вимайвиа показал нам еще одну, четвертую категорию. Это тоже касается открытия Бинбанка и многих-многих других, кто пока еще существует и пока еще успешен. У нас ведь огромные есть проблемы, которые остались с 90-х годов незакрытые. Называется ножница цен. Их залили нефтью. Их покрыли толстым слоем нефтедолларов, как шоколадом. Но извините, нарастающий экономический кризис, беспощадные экономические санкции, которые под шумок международных скандалов введены против нашей экономики либеральными Банком России и правительством Медведева, они истощили запас прочности. И под ободранным жирком обнажились старые проблемы. С одной стороны, мы видим сжимающийся из-за падения уровня жизни спрос. Поэтому нельзя повышать цены. Рост цен сломала не политика Банка России. Рост цен сломала кромешная, тотальная нищета и бедность, вызванная в том числе и политикой Банка России. Да, Вимайвиа снижала тарифы, снижала цены на авиабилеты. И люди летали в Вимайвиа, понимая, что они могут опоздать, но люди согласны и на плохой сервис, и на опоздание, и на старые самолеты, связанные с этим страхи, потому что у людей нет денег, а летать надо. Никуда не денешься. Поэтому были низкие тарифы, которые в итоге Вимайвиа и свели в могилу. Но с одной стороны, ограниченный спрос – это наковальня.
и по этой наковальне бьет чудовищный молот роста и сдержек. Потому что государство, упрашивая корпорации, в том числе авиаперевозчиков, а вы, пожалуйста, будьте социально ответственные, а вы, пожалуйста, за счет снижения своих цен компенсируйте нашу разрушительную антисоциальную политику. Мы людей давим, мы людей гнем, мы лишаем людей возможности нормально зарабатывать, а вы, пожалуйста, снижайте цены или наращивайте их не так сильно, чтобы люди могли жить хоть как-то, несмотря на нашу антисоциальную и поэтому антиконституционную политику. Но сами-то эти компании, сам-то этот бизнес, он тоже потребляет продукцию монополий. Авиакомпании покупают авиационный керосин. Никто не говорит поставщикам авиационного керосина: ребята, продавайте его подешевле. Не злоупотребляйте своим монопольным положением. Авиакомпании сталкиваются с ростом тарифов аэропортов. А у аэропортов свои поставщики. Государство не борется с произволом монополий в экономике. И поэтому монополии наращивают тарифы и грабят своих потребителей. И те, кто оказывается между, с одной стороны, ограниченностью платежеспособного спроса, а с другой стороны, растущими аппетитами монополий, вот это реальное. Те, кто реально находится в зоне большого риска. И ВИМ-авиа не первое, не последнее, вернее. И если эта политика поощрения, по сути дела, произвола монополий продолжится со стороны государства, мы будем иметь еще много историй, подобных ВИМ-авиа, даже если государственный надзор по каким-то причинам и оздоровится. Так, 7762. Я понимаю, что нас всех волнует то, что будет с Бинбанком и с открытием. Значит, слишком большие банки, чтобы умереть. В них вливают деньги колоссальные. И те, кто сегодня держит там свои деньги, если, конечно, Набиуллина в очередной раз не выкинет чего-нибудь невообразимое, что она уже выкидывала не раз. Но если сегодняшняя политика Банка России в отношении них разумная продолжится, то ваши деньги в безопасности. Да, вы мне тут намекаете, что я в свои деньги этим летом из открытия вывел. Это правда, но я вывел их из-за чудовищного падения сервиса. Когда я был в Америке, мне отрубили, заморозили карточки. Вот, пришлось там звонить, разбираться. Когда я приехал, спросил, что это было, мне объяснили, что у них такие правила, о которых они мне ни слова не сказали, при том, что я был клиент очень давний у них. Я решил, что такие правила мне не интересны. А потом я уже узнал, что у них были большие проблемы. Но сегодня с высокой степенью вероятности можно предположить, что если руководство Банка России будет вести себя непривычно для меня адекватно, то деньги в БИНе и деньги в открытии, они находятся в безопасности. Уважаемый Армен, власть должна уйти – это чудесный лозунг. Мне тоже эта власть не нравится, я думаю, вы слышите по моим словам. Но вопрос не в том, кто уйдет, вопрос в том, кто придет. У нас сейчас ушло 5 губернаторов. Некоторые губернии откровенно радуются этому, как, скажем, Самарская область. Но вопрос, кто придет, потому что может прийти не лучше, а хуже. И мы видим на примере Украины. Янукович был омерзителен, правда. До Януковича никто так, как он, не давил русскую культуру, и русский язык и русские объединения. Он был самый русофобский президент, включая даже Ющенко. Хотя формально он был там нашим союзником. Он был отвратителен. Но, вы знаете, то, что случилось на Украине, очень хорошо иллюстрирует Бродского. Но ворюги мне милей, чем кровопийцы. Вот украинцы тоже думали, что хуже не будет. И власть, как они, злочинна Влада, должна уйти. И они разрушили свою страну и превратили ее в оккупированную нацистами территорию, которая думает, что она идет в Европу, а на самом деле идет в ад. И это ужасно. А насчет низких тарифов, вы знаете, низкие тарифы относительно реальных доходов населения. Не нужно бессмысленно сравнивать с Европой, бессмысленно сравнивать с Америкой. Уровень доходов разный, и структура доходов, и структура потребления тоже разная. У всех все разное. нужно сравнивать с тем, что может себе позволить обычный человек, и с тем, сколько людей является нищими. Да, средний класс в Европе, средний класс в Америке вымывается. Люди каждый день живут хуже и понимают, что их дети будут жить хуже, чем они. И это страшный конфликт для детей, страшная проблема. Но у нас-то проблема больше. У нас больше возможностей и, соответственно, значительно, кардинально больше проблем. А теперь перед паузой мы переходим к теме губернаторов. 5 губернаторов ушло в отставку. Это Ненецкий автономный округ, это Самарская область, где был очень давний конфликт и достаточно болезненный, и губернатор там не прижился и, судя по всему, не справился. Это Дагестан, Красноярский край, Нижегородская область. Ну, Нижегородская область просто шансов уже старенький, судя по всему. А вот в Дагестане и тоже Абдулла Типова много лет в Красноярском крае, главы регионов, судя по всему, они узнали о том, что им предстоит подать в отставку буквально в последнюю минуту. Красноярский губернатор, к которому я очень хорошо отношусь, просто был растерян. Ну и, в общем-то, господин Абдулла Типов, который много хорошего сделал для Дагестана, очень много хорошего. Любой человек подвергается критике, но Абдулла Типов и Городецкий мне нравятся. Они, как я понимаю, они в последнюю минуту узнали, что их ждет. А что это значит, мы обсудим после короткой паузы. Уходим.
Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги. Справка на радио «Комсомольская правда».
В сентябре в отставку ушли сразу 5 губернаторов. Первым был глава Самарской области Николай Меркушкин. Он проработал на этом посту 5 лет. Следом заявление по собственному желанию написал Валерий Шанцев из Нижегородской области. Должность губернатора он занимал 12 лет. Третьим стал Игорь Кошин из Ненецкого автономного округа. 27 сентября об уходе с должности губернаторов объявили Виктор Толоконский, Красноярск, и Рамазан Абдуллатипов, Дагестан. Политологи считают, что следующими главами регионов, которые будут отставлены, могут оказаться главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей.
Итак, дорогие товарищи, с вами Михаил Делягин. Справочка замечательная. Я приношу извинения перед Красноярским краем и лично господином Толоконским. Я неправильно назвал его фамилию, мне очень стыдно. Но тот, кого я назвал, тоже хороший человек и правильный управленец. Так вот, причины называются самые разные. Лучшую идею высказал председатель Центра избиркома госпожа Панфилова. Она сказала, что ушли губернаторы там, те регионы, в которым у нас были претензии по выборам, сказала она. Я не очень понимаю, какие больше или меньшие претензии по выборам могут быть к Дагестану. Да, я знаю, что выборы в Красноярском крае проходили чудовищно. На выборах в Государственную Думу год назад, когда я в этом участвовал, 5 часов висели комплексы электронного голосования, КАИБа так называемые. Они просто висели 5 часов подряд, хотя для того, чтобы подтасовать данные, достаточно, чтобы они зависли на 10 секунд. Но это продолжалось 5 часов, причем в огромных масштабах. Может быть, что-то подобное было и на этих выборах, но я думаю, что более правдоподобной является версия, которую назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это обновление кадров. Действительно, с одной стороны, у нас уже не та страна, что была там 10-12 лет назад, и новые задачи, и другие проблемы, и технологии, и не только производственное управление, уже другие. И, с другой стороны, у нас накопилось довольно много, так сказать, менеджеров среднего звена, которых нужно растить дальше.
И возникает вопрос о преемнике президента. Понятно, что новые последние 6 лет президентского срока Путина, главная задача, одна из главных задач для него должна, это выращивание преемника, отбор и выращивание, чтобы потом человеку можно было доверять, и чтобы за него можно было голосовать искренне, а не, так сказать, скрипя зубами от ужаса по принципу меньшего зла. Но его нужно из кого-то выбирать. И вот людей, из которых можно выбирать, сейчас будут двигать на новые позиции, и не только губернаторские. Это правдоподобно, и это понятно, и это логично, и, наверное, так и надо действовать. Есть одна проблема, которая действительно пугает. Дело в том, что большинство людей, которые сейчас находятся на, так сказать, низком старте, или кто уже совершил этот старт, это так называемые молодые технократы. И есть большой риск, что словосочетание «молодой технократ» станет таким же ругательством, каким уже стало, тоже безобидное сочетание, «эффективный менеджер». А до этого, каким стало в 1997 году, ругательством словосочетание «команда молодых реформаторов», из которых наиболее памятны Немцов и Чубайс. Почему? Дело в том, что эти люди прошли хорошую школу в крупных корпорациях и в органах госуправления. Они отличные финансовые менеджеры, они прекрасные пиарщики, но мало кто из них сталкивался с реальной ситуацией управления в регионах, где первое – неопределенность интересов. И часто группы влияния значительные, серьезные, мощные, даже сами до конца не в состоянии сформулировать сами себе, чего же они хотят. Это реальность для многих регионов. И с этими группами влияния нужно взаимодействовать и учитывать то, что они сами иногда сформулировать не могут или не хотят, или стесняются. Корпоративное управление отличается ясностью, прозрачностью процедур и самоочевидностью интересов. Они могут быть разные, но они понятны на поверхности. Ситуация запутанности и хаоса, которая характерна для многих регионов, это терра инкогнита для многих молодых технократов. Второе – это социальные проблемы и тесно связанные с ними психологические проблемы. Если вы 20 лет будете жить на 8000 рублей в месяц, то на любого человека, который придет к вам в галстуке и пиджаке, или даже без галстука, но в хорошей рубашке и хороших щиблетах, вы будете реагировать абсолютно справедливо и абсолютно понятно. У нас действительно классовая пропасть, вырыта либералами в нашей стране, и эту классовую пропасть нужно учитывать губернаторам. А молодые менеджеры и среднего возраста технократы, они не всегда даже подозревают о существовании этой пропасти. Она не просто в интересах, она не просто в мотивациях, она еще и в смысле слов. У нас до сих пор члены правительства говорят слово «реформы» и думают, что они говорят что-то хорошее, а вся страна слышит слово «уничтожение». И это простейший пример, а таких аналогичных примеров очень многое. Вот про Нижний Новгород пишут, что рубанули развитие области на полном скаку. Мы просто в шоке. Ну, шансов хороший управленец. Он и в Москве себе хорошо очень зарекомендовал. И вот то, что пишут про Нижний Новгород, фуникулер, метромост, объездная дорога Южный обход, новые станции метро, здание аэропорта, мост через Волгу и новая развязка моста, стадион, арена для чемпионата по футболу, спортивные фоки, не знаю, что это такое, в каждом районе. Обновил здание Московского вокзала, вернул общественный транспорт в мегаполис. И это я еще не дочитываю до конца, то, что вы пишете, потому что там очень много всего. Ну, наверное, здесь дело возраста. Но, безусловно, после Шанцева любому, даже сверхэффективному человеку будет крайне сложно. Еще одной проблемой молодых технократов, как это говорится, а технократ, он по определению не учитывает социальные проблемы, он по определению не учитывает психологические проблемы, он по определению не обращает внимания на культурные различия, а в региональном управлении это самое-самое главное. У нас, так сказать, повседневная культура даже в соседних областях иногда отличается категорически. Но есть еще одна большая проблема, связанная именно с опытом финансового управления. Дело в том, что для финансиста и для производственника допустимы совершенно разные уровни рисков. Мой любимый пример. Вероятность неблагоприятного развития событий в 0,5%. Для финансиста Это норма или это крайне привлекательная ситуация? Это низкий риск, на который нужно идти. Это правда. Для производственника вероятность негативного развития в 0,5% – это запретительно высоко. Ну, представьте себе, что вероятность 0,5%, что сейчас у нас с вами погаснет свет. Да? Это неприемлемо. Это не, даже страшно об этом подумать. Я уж не говорю про атомные электростанции. Да? И сплошь и рядом у нас очень толковых, очень хороших финансистов назначали руководителями производственных корпораций, и результат был кошмарный. Они, сокращая издержки, сокращали в том числе издержки, необходимые для нормального ведения бизнеса. И это оказывалось, ну, если не катастрофой, то создавало огромные проблемы для соответствующих корпораций, хотя доходило кое-когда и до катастроф. Губернатор, он хозяйственник, и у него тоже есть производственные риски. По крайней мере, он должен развивать инфраструктуру области, а это производство. И если он подойдет к этим рискам производственным с финансовым представлением о рисках, то это будет страшной бедой. Я надеюсь, что этого не будет. Я надеюсь, что новые назначенцы избегут этих ловушек. Избежат. Смогут пройти мимо этих ловушек, но, тем не менее, это нужно понимать. Да, и теперь последняя новость, которую вот вы пишете, что вот страшные, нехорошие чинуши российские обижают святой Фейсбук и даже ставят его под угрозу. Ну, господа, здесь вопрос, я понимаю, что все мы любим Фейсбук, все мы к нему привыкли, но здесь есть очень простой вопрос. Вопрос в том, что Facebook, в отличие от других социальных сетей, не хочет выполнять законы Российской Федерации. Если бы они были невыполнимы, то это другой разговор. У нас чего только депутаты не напринимают. Но у нас нет проблем с ВКонтакте, у нас нет проблем с Одноклассниками, у нас нет проблем с Живым журналом и с морем других социальных сетей, которые меньше, менее значимы. А Facebook просто не хочет выполнять российские законы. Он говорит, что вот я Facebook, я круче вас, я на вас и на ваше государство чихать хотел. И позиция российского государства в этой ситуации, позиция очень простая. Ответ на вопрос, являемся мы колонией, пусть даже не Америки, пусть даже Facebook. Считаем ли мы, что мы обязаны выполнять свои законы, а белые господа, которые сверхлюди, они могут на них плевать? Или мы должны добиваться выполнения наших законов на нашей территории? Да, понятно, если Facebook закроют, придется создавать замену Facebook, как создают ее и создали ее во многих-многих-многих странах, в том числе с населением России меньше. Понятно, что если Facebook закроют, то все, кто хочет общаться с носителями языка на их языке, прекрасно это продолжат через разного рода прокси-серверы, как люди сейчас читают запрещенные у нас, закрытые у нас сайты. То есть это не будет какой-то катастрофой. Это будет очень неприятно с имиджевой точки зрения, это будет очень неприятно с точки зрения психологии, но я считаю, что даже временное закрытие Facebook в России будет полезно для самой администрации Facebook. Она будет занимать менее русофобскую позицию, потому что в ходе украинского кризиса Facebook, такое ощущение было, что в Фейсбуке сидят бандеровцы идейные, когда любые призывы к насилию над Россией, любое глумление над Россией, любое издевательство над Россией проходили на ура. Когда люди пытались создавать какие-то сообщества патриотической направленности, антифашистской направленности, их банили беспощадно. Последняя история. Сейчас Facebook банит людей за публикацию стихотворений Михаила Светлова «Гренада». Меня только что забанил Facebook за то, я долго не мог понять, за что, я разбирался, я нашел за что. Я просто описал телефонную атаку, когда 100 тысяч человек стали жертвой эвакуации, я описал этот телефонный терроризм и сказал, что, судя по всему, источник лежит на Украине, и за это, за указание на это, Facebook меня забанил на 30 дней. Вот эта вот безумная агрессивная политика, когда банят всех, кто недоволен нацизмом, вот эта политика, пусть они этим занимаются за пределами России, или пусть они корректируют свою политику. И российские законы – очень хороший предлог и очень хороший повод объяснить им, что Россия не их колония. И я думаю, что мы справимся с этой задачей. Счастливо. Спасибо.
Личные деньги.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.